Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, такой вопрос у нас, у наших слушателей. Можете как-то подробнее объяснить, что такое таинство миропомазания и почему, как я понимаю, мы этим, в частности, отличаемся от католиков, для чего оно нужно?
Ну, мы этим не отличаемся от католиков, на самом деле. Вот если так зацепиться, да, за ваш вопрос. У католиков тоже есть таинство, ну, в кавычках, конечно, миропомазания. Ну, сам вот этот ритуал такой есть. Вот это что-то не таинство, поскольку они являются еретиками, и благодать Святого Духа у них не действует. Но вот некое какое действие, которое они называют таинство миропомазания, оно есть. Другое дело, что место этого самого таинства в жизни человека немножко отличается от нашего. Вернее, отличается принципиально, надо сказать, если вот совсем от нашего. Вот если у нас таинство миропомазания совершается прямо в чине крещения, то у католиков оно совершается тогда, когда человеку становится то ли 14 лет. То есть вот тот рубеж, когда он становится взрослым, ну, условно взрослым. То есть вот другое место этого самого таинства. А что касается самом таинства миропомазания, это древнее таинство. Оно изначально в апостольские времена выглядело по-другому. Оно выглядело так, что апостол крестил, или помощники апостолов крестили человека, да, погружали, ну, оглашали, естественно, без этого не было. Человек признавал Господа Иисуса Христа Богом истинным, да, потом совершалось крещение, погружение в святую воду, и потом приходили апостолы и возлагали руки на человека. Возлагали руки и молились, чтобы благодать Святого Духа сходила на человека. Вот, и мы в деяниях святых апостолов видим, что это даже происходило в некоторых случаях видимым образом. Иногда это даже до самого крещения происходило. Как вот с сотником, к которому пришел апостол Петр, язычником, да, но который верил в Господа, и вся его семья, получается, была освящена благодатью Святого Духа, ну, до самого вот ритуала именно, да, вот до самого обряда крещения. Такое тоже вот бывало. Зачем оно нужно вообще само по себе? Вот если крещение брать, разобрать таинство крещения кратенько, то о чем можно говорить? Человек отпал от Бога, Адам, да? И мы все рождаемся тоже, соответственно, уже отпавшими от Него. То есть мы являемся носителем первородного греха. Первородного греха как семени зла и семени смерти, которым мы заражаемся, вот как царь писал, да? В 50-м псалме пел, вернее, «Во грехах родила меня мать моя». Да вот тот самый первородный грех, он передается от родителей к детям. И, соответственно, вот мы, родившись, еще будучи младенцами, мы уже являемся носителями. Там мы это зло не проявляем, ну, поскольку ребеночек маленький, да, он еще не делает зла сознательно, но уже носителем является. Хотя мы прекрасно понимаем, что пока младенец лежит в коляске, он зла никакого не делает, но как только начинают ходить, да, детишки, и вредничают, и капризничают, и все это уже начинает проявляться. Понятно, что это не со зла, это неосознанно, да? Но поскольку мы носитель, это все есть. И для того, чтобы вот нейтрализовать действие, очистить до душу от действия первородного греха, очистить ее, вот совершается таинство крещения, где прощаются личные грехи человека, если он взрослый, да? И, соответственно, вот очищается первородный грех. Но недостаточно только очистить. Ну, представьте какую-то, вот мы пришли на помойку, да, и нам сказали, вот это твой будет садовый участок. Что мы должны сделать? Ну, эту помойку убрать, в первую очередь, да, вот убрали, вот крещение, оно убирает это все. Но ведь недостаточно только убрать, нужно еще и засадить чем-то добрым, правда? И вот садоводы начинают разбивать грядки, садить там морковку, садить какие-то кусты, садить деревья, да, чтобы этот сад получился плодоносящий со временем. Также и в таинстве крещения, получается, мы получаем очищение души от всякого зла, да, от всякого греха. Как мы поем в символе веры, веру в единокрещение, в оставление грехов. Вот оставляются грехи, какие бы человек ни сделал. То есть это взрослый человек, он может быть Вот часто, знаете, бывают такие разговоры, что вот он был там коммунистом, а он вдруг стал в церковь ходить. Почему так? Да? Ну, преображение бывает людей. Он может быть позавчера гонителем христиан, как апостол Павел, да, а Христос его посетил, и он становится ревностным апостолом. Также в жизни тоже такое бывает. И что получается? Вот в таинстве крещения очистился человек от грехов, но этого недостаточно. И добавляется таинство мира помазания, в котором в простых видимых таких действиях, когда священник макает такую специальную кисточку, на которой не кисточка, палочку, вернее, на которой шарик-то металлический на конце, а не кисточка. И вот этим самым маслом, этим самым миром помазывает человека со словами «печать дара Духа Святаго». И вот тут как раз и понятно, что такое. То есть нужно засадить душу человека добрыми семенами. И как раз таинство миропомазания в древности, когда апостолы еще были живы, они возлагали руки, исходил Святой Дух, видимо или невидимо, да, на человека, и давал вот эти самые семена, да, семена добродетелей, то еще при жизни апостолов что стало совершаться? Изменилось это таинство каким образом? Что стало много желающих креститься, апостольская проповедь была плодоносной, да, церкви стали организовываться и становиться больше, а апостолов становилось все меньше, потому что их регулярно убивали, да, их становилось меньше. И физически апостолы уже не могли к каждому прийти и возложить руки. И тогда что было сделано? Было выбрано на соборе апостолов самое дорогое вещество, которое было на тот момент, это миро, древнее вещество такое благовонное, в котором составе там несколько десятков разных благовонных составов. Это и травы, и масла, какие-то вещества. Я не знаток химического состава мира, поэтому вот сразу говорю, что я не знаю. Я знаю, что их там несколько десятков разных веществ этих. Вот. И оно стоило очень дорого, почти как золото, может, дороже даже золота. Вот то самое миро, которое было, ну, такое же вещество, да, которое было, помните, одной из кающихся женщин возлито на тело Христа, да, перед Тайной Вечерей, когда Иуда стал говорить, что зачем трата такое вещество, можно было продать и раздать нищим полученные, да, средства. А Господь сказал, что эта женщина, не мешайте, и она готовит меня к погребению. То самое, вот жены мироносицы, да, те самые женщины, которые сопровождали Господа. Почему мы их называем мироносицы? Потому что обряд погребения был, ну, не закончен по иудейским традициям, когда распяли Господа, и была уже вечер пятницы, и наспех был Господь похоронен, да, и не доставало веществ благовонных. Они нужны были для того, чтобы завершить погребальный обряд. Вот это вот благовоние, это, оно символизировало как бы надежду древних библейских иудеев на рай. Ну, как в раю все благоухает, да, так же, и вот тело мертвого человека, усопшего, оно тоже покрывалось этими благовониями. И вот как только проходит суббота, да, эти женщины рано поутру берут это вот, да, вещество, которое нужно было, да, для погребения, идут к гробу Христа. Вот почему они мироносицы называются. Ну, то есть это вещество встречается даже вот в Евангелии, я к чему говорю, в Евангелии и в деяниях и посланиях апостолов. Апостольской истории, так скажем, да? И что сделали апостолы? Было взято вещество, они помолились, освятили его и раздали своим помощникам, епископам и священникам. И с тех пор каждая церковь варит, не мы это делаем, это делает глава, вернее, предстоятель церкви, да, то есть патриарх или первый епископ, который варит это вещество и добавляет от старого, ну, какую-то часть. И потом, соответственно, тоже раздает.
То есть оно уже в течение тысячелетий, как получается?
Ну, двух тысячелетий. Да. Вот такая преемственность духовная идет. Не только преемственность рукоположений, да, но и преемственность еще и миропомазания. То есть это не просто вот.
То есть вообще любой человек, который крестится, он знает, что вот в этом мире есть вот то мира, которое было 2000 лет назад.
Ну да, но наши крещающиеся, поскольку крестятся в основном без оглашения, об этом понятия не имеют. Но вот если, допустим, разбирались бы в этом вопросе, то да. Но это ничего не меняет. Потому что благодать Святого Духа, она действует всегда одинаково. Да? Вот. Но вот материальное вот воплощение этого таинства, оно таково, да, что вот каждый Великий Четверг перед Пасхой, то есть Страстную Седмицу, да, Страстную неделю, на неделе перед Пасхой, каждый патриарх варит это вещество, изготавливает, добавляя от старого немножко. Вот можно, кто будет в Кремле, в Москве, пройти по музеям, и там тоже есть вот эти чаны, они используются, они такие большие, интересные такие. Вот уже можно прикоснуться к этой истории уже совершенно конкретно. Вот, и что происходит? Вот мы получаем, священники, я имею в виду, получаем это вещество в епархиальном управлении. Есть специальный священник, руководитель канцелярии, который выписывает прошение, каждый настоятель, да, когда нужно. Это делается не каждый день, это делается даже не каждый год. Вот последний раз я выписывал мира перед освящением храма, то есть 10 лет назад. Ну, поскольку у нас мало крещающихся, мы оглашаем людей, поэтому у нас их мало крещающихся, и мира, соответственно, расходуется мало. Вот пишешь прошение, владыка рассматривает, да, правящий архиерей пишет свою визу, что там выдать. Вот, и священник, облачившись в священнические одежды, с епитрахилию, богослужебной одеждой, специальным таким мешочком на шее, а не просто там как куда-то там кинул там рюкзачок, там, да, там, а это все делается у сердца, да, носится, идет к специальным бутылечкам, к начальнику канцелярии. Начальник канцелярии выдает определенную граммы, да, это по граммам делается, не литрами, допустим, 5 грамм, это вот. Вот если, допустим, брать флакончик духов, то это как бы небольшой флакончик духов получается. Вот такой, 5-граммовый. Вот. И священник складывает вот эту самую, этот бутылек, сумочку, да, которая на шее вешается, и также с благоговением приносит в храм, и там кладется в алтаре, хранится. У кого-то на престоле, у кого-то в специальном сейфе. Вот. Что касается миропомазания. То есть это таинство, в котором Господь дает каждому крещенному человеку, каждому православному крещенному человеку, семена добродетелей. То есть каждый крещенный человек, вот так если вдумываться, да, может стать, если захочет, и будет трудиться, и воздержанным, и целомудренным, и кротким, и смиренным, и молитвенным, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все у нас заложено. Другой вопрос, что мы это не используем, и другой вопрос, что мы к этому не стремимся, да? То есть как бывает, вот семена посадить, допустим, зимой в снег, они же не вырастут, но они есть, по факту они есть вот на твоей грядке, да, ну просто грядка холодная. Также и в наших сердцах на самом-то деле это все есть. Вот благодать Святого Духа в каждом православном христиане есть. Другой вопрос, в том же состоянии находится, в состоянии семечек, да, семян, или как-то пытается прорастать. Вот тут нужна уже христианская жизнь, чтобы вот эти семена прорастали.
То есть, получается, только в православном крещении даются семена, а в других церквах, как часто говорят, какая разница, где крестится?
Церквей других, на самом деле, нет.
Ну, в других, да? Конфессиях?
В других конфессиях благодать Святого Духа не действует, потому что они являются или раскольниками, как, допустим, русские старообрядцы, да, или еретиками, как католики-протестанты. Но других просто не существует.
То есть, сколько-нибудь хорошим человеком, вот как часто говорят, он хороший человек, что уж если он не крещен в православной церкви, что ему он не спасется, но ему трудно либо невозможно вырастить семена добродетелей.
Хороший человек, это, знаете, как говорится, что хороший человек – это не профессия, правда? И хороший человек – это не религия совсем. Что такое хороший человек, как с точки зрения какой судить, да? Вот для бандитов хороший человек – тот, кто украл много, например. Да? С точки зрения светской, ну, вежливый человек, хороший. Правда? А евангельские заповеди, они же совсем про другое. Они же не про внешнюю хорошесть, да? Так, ну, как бы воспитанность, интеллигентность, образованность, вежливость. Это неплохие качества, я не говорю, что это плохо. Это хорошо, но это к Евангелию не имеет никакого отношения. Евангельские добродетели, они другие. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, да? Блаженны нищие духом. Вот суть-то евангельские добродетели, она совсем другая.
То есть, батюшка, те, кто не помазан миром, у них нет семян добродетелей. Им неоткуда взяться.
У них нет семян, так скажем, Святого Духа.
даров, да, этих.
Да. Ну, потому что над ними это было не совершено. Они по-человечески могут быть хорошими, воспитанными, добрыми, поскольку это человеческое изобретение, правда? В каждое время, в каждой культуре все-таки свои были понятия о добре и зле. Ну, не совсем принципиальное. Там, убить соседа, как бы, ну, в любой культуре, даже языческой, это не совсем хорошо. А вот что касается там вежливости, там, таких вещей, ну, в любой культуре они есть. Но они могут отличаться в каких-то деталях. Понятия целомудрия разные, там, понятия там, семейной верности разные, там, так далее. То есть все зависит от времени и, так скажем, культуры. Понятно, что, допустим, та же нравственность японцев традиционная, она очень сильно отличается от русских, например. Их понятия там о досуге, там, о... ну, тоже супружеской верности, они до сих пор разные очень. Вот, не отличаются от нашего. Вот для нас, там, допустим, обычное поведение до того же там среднестатического японца будет очень удивительным. Но это все почему? Потому что общество воспитывает себе подобных. Мы же социальные существа, у нас ничего не заложено, мы же приобретаем это все. Поэтому вот понятие хороший человек или плохой человек, оно очень на самом деле субъективно. Вот кающийся разбойник на кресте, который умер справа от Христа, он хороший или плохой человек? Вот с точки зрения человеческого общества, это плохой человек. Он реально плохой человек, то есть он убийца, там, он какой-то там террорист. А с точки зрения Евангелия, да, это человек покаявшийся. То есть судится не его социальный статус, да, не его положение в обществе, невежливый он или невежливый, а примирился он с Богом или нет. Потому что если человек с Богом примирился, он будет и вежливый, да, собственно. А если он не примирился, он вот эта вот тонкая корочка цивилизации, которая на нас там, на всех есть, она очень легко рушится. Вот, поэтому тут речь идет именно о действии благодати Святого Духа и евангельских добродетелях. То есть надо о них говорить. Не о том, что вот если он не здоровается при встрече, значит, благодати Святого Духа в нем нету. Не об этом речь, да ведь? Ну, отделяем мы, как бы, вот социально приобретенные добродетели, да, в виде воспитанности, вежливости и так далее. Закон, соблюдение закона, например, да, общественного, что важно для общежития человеческого. И евангельский добродетель – это выше, глубже, серьезнее, важнее, спасительнее. Вот так.
Батюшка, по поводу плохих и хороших людей продолжается чемпионат мира по футболу, и православные очень по-разному к нему относятся. Одни говорят, что это вакханалия во время Петрова поста, она вообще никак не приемлема. Другие радуются тому, что стали вежливые полицейские, чистые улицы, и какая-то атмосфера доброжелательности. И приездом гостей очень хорошо подготовились, навели порядок, вот, построили там, доделали, домазали, докрасили. И, в принципе, многие говорят, да ладно, и хорошо, даже замечательно, что так все проходит. Вот вы как-то, как оцениваете вот это действие в России?
Вы понимаете, нас, людей, называющих себя оцерковленными людьми, христианами, очень мало. И поэтому, конечно, мы не должны быть, наверное, похожи на человека, который, знаете, один в городе и говорит, а чего вы все по моим правилам не живете? Да? Все-таки, наверное, надо понимать, что мы живем в мире не христианском. Там они все живут по другим своим ценностям и понятиям. Все эти чемпионаты такого уровня, надо понимать, что это вещи настолько глобально сложные вообще, в которых замешана геополитика, макроэкономика, всякие такие вот вещи, потому что это все очень-очень непросто. Это не просто собрались мальчишки в футбол попинать. Возглавляют это все там транснациональные компании, естественно, все эти FIFA и все такое, даже не просто, тоже сборная там какая-то там, уездного городка какого-то. То есть это все вещи такого порядка, что пост нескольких там, ну, полутора миллионов, допустим, там на всю Россию, оно просто не имеет значения. Это настолько мимо вообще вся эта критика. Ну, как, допустим, дискотеки в каких-нибудь ночных клубах, но они идут там где-то параллельно. Мы знаем, что это все есть. Так, но они же есть? Ну, наверняка ведь есть. Да ведь?
Ну, конечно.
Они что, скажут, ой, у православных пост, поэтому мы не будем тут пить пиво, да, там, колоться наркотиками и заниматься всякими безобразиями, потому что у православных пост. Так это наша проблема. Пост всегда, он должен нами восприниматься как наше личное дело. Так его в Евангелии Господь и говорит, да, постись тайно. И Отец, Отец наш Небесный, видя тайное, воздаст тебе явно. Вот об этом не надо забывать. Мы почему-то начинаем придавать вот таким вещам какое-то, знаете, что типа нас обидели. А с каких вещей-то нас обидели-то? Ну, они прыгают на стадионах. Вот меня это вообще никак не касается. Честно вам скажу. Вот
вы про футбол, да? В городе чище стало, удобнее стало ездить, разметка, красота. Разве это как бы нам, ну,
не хорошо для города? Нет, это совершенно прекрасно. Да, вот я вообще благодарен чемпионату мира. Знаете, за что? За то, что сделали прекрасный разъезд Репина-Ленина. Да, езжу, когда на работу в штаб, да, я езжу там и прошлый год. Это было каждый раз, кто понаглее, тот и залез. Это каждый раз шок туда ехать. А сейчас прекрасно, знаете. Ну, понятно, что это рассуждение, знаете, там, пискаря, который говорит, вот сегодня я поймал хорошего вкусного червячка, и мне как бы хорошо, да. Вот. Другой вопрос ведь не в этом, в канале-то нет. Как ты сам будешь воспринимать? Другой вопрос, что православные наши постящиеся увлеклись этим. Вот об этом надо разговаривать. Да? Ну, кто хочет, конечно. Вот я не футболист, мне футбол не нравится, я не люблю. Я вообще не являюсь каким-то болельщиком, честно говоря. Это не моя добродетель, я просто всегда такой был. Ну, мне не нравится все. Ну, я не навязываю, кстати, свое отношение к спорту. Там, хочешь, пожалуйста. Смотри, только не увлекайся. Вот. Другой вопрос, когда там люди начинают печалиться, что там наши не выиграли, там, или еще что-то такое, там, в азарт входить, там. Вот это, как бы, наверное, неверно. Ну, как-то, наверное, неверно. Неправильно, да? Mm-hmm. Неправильно с точки зрения аскетической. Постись, и все. А когда ты увлечен, там, тогда не одевай свои страсти в приличной одежке. Вот, ну, вот что мне хочется пожелать, честно говоря, вот в этот момент. Это же не первый раз, не первый чемпионат, который проходит в это время. И вот сколько я служу, это получается далеко не первый, это четвертый, по-моему. И каждый раз тоже азартные наши прихожане, они вляпываются вот именно в это состояние азарта, состояние боления. Там. Но нет возможности у человека как бы к этому отнестись спокойно. Ну, потому что он страстно заражен этими вещами. Я чем-то одним, он чем-то другим, да, вот его страсти в этом уходят. Вот об этом надо говорить. А то, что это происходит, происходит. То, что стадионы там построили, ну, дай бог, чтобы они еще остались, да, и работали как-то. А вот за улицей вообще прекрасно.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым. Прощаемся с ним до следующего воскресенья. Храни всех Господь.